Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Грядет ли новая гонка вооружений между США и Россией? Британская полиция ищет почтового бомбиста. Какова роль женщины в баварской политике? Эти и некоторые другие темы – наши постоянные рубрики в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной международной теме. После того, как президент США Джордж Буш внес на рассмотрение Конгресса проект федерального бюджета, предусматривающий значительное увеличение военных расходов, а министр обороны России Сергей Иванов объявил о планах переоснащения вооруженных сил России, многие военные эксперты заговорили о возможности новой гонки вооружений между Москвой и Вашингтоном. Эти разговоры были подогреты вчерашним заявлением главы Пентагона Роберта Гейтса о том, что угроза безопасности Соединенных Штатов может исходить от целого ряда стран, в том числе и от России. Тему продолжит мой коллега Андрей Шароградский.
Кроме ведения войны с глобальным терроризмом, мы должны противостоять угрозам, с которыми сталкиваются США из-за ядерных амбиций Ирана и Северной Кореи и нечетких позиций таких стран, как Россия и Китай, которые, к тому же, занимаются наращиванием вооружения, заявил Роберт Гейтс на слушаниях в Комитете по вооружениям Палаты представителей Конгресса США. Нам необходим весь спектр военных средств, включая как наземные силы, способные воевать с большими армиями, так и мобильные части специального назначения, способные бороться с угрозой терроризма, поскольку мы не знаем, что произойдет в таких странах, как Россия, Китай, Северная Корея, Иран и других, подчеркнул Гейтс, поддержав идею значительного увеличения военного бюджета США на будущий год. Напомню также, что Соединенные Штаты только что обратились к Чехии и Польше с предложением разместить на их территории элементы создаваемой системы противоракетной обороны. Это предложение вызвало негативную реакцию со стороны Москвы. Заявление нового министра обороны США последовало буквально через несколько часов после того, как его российский коллега Сергей Иванов, выступая перед депутатами Государственной Думы, назвал ошибкой проведенную ликвидацию ракет средней дальности и выступил за значительное увеличение российского ядерного арсенала. Он, в частности, объявил о ближайших планах Министерства обороны по закупке баллистических ракет.
Приобрести 17 межконтинентальных баллистических ракет, 4 космических аппарата военного назначения и столько же ракет-носителей к ним.
Прокомментировать эти планы мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин попросил вице-президента Линсингтонского института профессора Дэниела Гуре.
Первое, что приходит в голову при виде этой информации, российское правительство выбрасывает деньги на ветер. У России сейчас есть вполне адекватный арсенал сдерживания. Ей никто не угрожает. Возможности американской системы противоракетной обороны, которую российские военные представляют в качестве угрозы, в действительности минимальны. Она не станет препятствием для российских ракет. И главное, она не предназначена для этого. Если же посмотреть на планы российского Министерства обороны, то они свидетельствуют о том, что Россия обновляет свой арсенал наступательных ядерных вооружений. Она намерена расширить свой флот ядерных субмарин. С какой целью все это делается? У России нет объективной необходимости тратить гигантские средства. Они попросту выбрасываются на ветер. Кстати, как говорят у президента Буша и тогдашнего министра обороны Рамсфилда, была довольно сильная оппозиция в американском военном истеблишменте, когда они решили начать радикальное сокращение числа американских стратегических ракет. Белый дом преодолел тогда сопротивление Пентагона. Похоже, в России военные диктуют правила игры. Американская антиракетная система попросту предлог для российского генералитета, чтобы обеспечить себе надежную финансовую подпитку и придать значимости. Им нужны эти ракеты. Они хотят потрясать ядерным кулаком. Это их психология. При этом они прекрасно знают, что и существующие их ракеты пробьют любой антиракетный щит. Но меня беспокоит то, что, увлеченные идеей обновления и усиления ядерного арсенала, Министерство обороны и российское руководство не осознает, к чему ее воплощение может привести – возобновлению ракетной конкуренции с Соединенными Штатами. Американское правительство не намерено создавать новые межконтинентальные ракеты, по крайней мере, в ближайшие 25 лет. Нынешний стратегический тезис состоит в том, что у США вполне достаточно ядерного оружия для защиты. И это убеждение настолько сильно, что некоторые эксперты говорят о возможной смерти американской индустрии межконтинентальных ракет, что не нравится многим законодателям, представляющим штаты, где базируются эти производства. Они оказывают сильное давление на Белый дом, требуя продолжать обновление и испытания ракет. И, когда, казалось, межконтинентальные ракеты начинали превращаться в атрибут прошлого, приходят русские и спасают их. Не исключено, что после такого решения Москвы и Соединенным Штатам придется возобновлять производство новых ядерных зарядов и средств их доставки. Американский военный эксперт Дэниел Гуре комментировал заявление министра обороны России о готовности модернизировать и расширить российский стратегический ядерный потенциал.
Вопросы господину Гуре задавал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Российский военный эксперт Павел Фингельгауэр, в свою очередь, уверен, что никакой гонки ядерных вооружений между Россией и США быть не может, а планы закупок вооружений, о которых говорил Сергей Иванов, не представляют реальной опасности для Соединенных Штатов.
Никакой гонки вооружений не может быть, не будет и быть не может, поскольку российский ВПК не в состоянии выпускать современное вооружение. Это все утрачено. Российские ядерные вооружения в ближайшие десятилетия будут только снижаться и снижаться. Это нельзя назвать гонкой вооружения, когда оружие становится все меньше и меньше. То есть за 10 лет собираются купить 50 новых ракет. А списать при этом придется где-то, наверное, на штук 300. Денег сейчас несколько побольше, но не очевидно, что их и дальше будет больше. Профицит российского бюджета, очевидно, в ближайшие годы сойдет на нет. Даже если и деньги есть, то наше ВПК не в состоянии производить современные вооружения без использования западных технологий и западных комплектующих, а это запрещено. То есть единственное, на что можно надеяться, это поддержать то, что есть сейчас в какой-то форме, но, скорее всего, и это не удастся. То есть военный потенциал России в ближайшие 10 лет будет снижаться, только еще непонятно во сколько раз, там, в 2, в 3, может, в 4, а может, в 10. Пока сказать сложно. Но то, что никакой гонки вооружений не будет между Россией и США, это невозможно. Американские военные, Пентагон, будут, конечно, выпячивать, что вот русские тратят много денег, что они новое оружие покупают. С понятной целью, чтобы получить больше денег от собственного Конгресса. Сейчас даже самые новейшие системы вооружения, которые у нас есть, им лет 20. Там, гаубицы, танки 50-х, 40-х годов сейчас используются. И становится все хуже и хуже. Это вот программа, которая действительно, говорю, она не вчера была объявлена, она вполне раньше была распубликована. Это попытка удержаться, не допустить существенного дальнейшего снижения нашего потенциала.
Это был российский военный эксперт Павел Фингельгауэр. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16 часов 15 минут. И на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшему члену Совета Федерации от Калмыкии Левону Чехмахчану предъявлено официальное обвинение в хищении чужого имущества в особо крупном размере. Глава банка Минатеф Платон Лебедев останется в следственном изоляторе Читы до конца марта, сообщила его адвокат Елена Липцер. В Назрани, Ингушетии, неизвестные бросили сегодня ночью гранату во двор дома имама центральной городской мечети Хизира Цалоева. Пострадавших нет. В Ираке в результате терактов сегодня погибли по меньшей мере 16 человек. В Пекине возобновились многосторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас клянется не покидать Мекку, пока его переговоры в этом священном для мусульман городе с лидерами правящего в автономии движения Хамас не увенчаются успехом. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И, возвращаясь к российско-американской военной теме, заявление главы Пентагона Роберта Гейтса о том, что угроза безопасности Соединенным Штатам может исходить от целого ряда стран, в том числе и от России. Об этом мы говорили только что. И об этом будет разговор подробнее в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары в 20 часов по Москве. Не пропустите. Разговор о российско-американских отношениях мы продолжим сейчас в рамках обзора свежей европейской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Так что же об этом пишут?
Корреспондент итальянской «Ля Стампа» Анна Зафесова о катастрофическом ухудшении отношений между Россией и США. Диагноз позиции России и США никогда не были так далеки друг от друга был поставлен несколько дней назад российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым по возвращении из Вашингтона. Произнесенное выражение далеко от осторожного языка дипломатии. Возможно, Москва считает раскол в отношениях непоправимым, потому что вчера российский министр иностранных дел предложил США подписать настоящий пакт о ненападении. Подобные соглашения обычно заключаются между двумя странами, у которых есть серьезные основания предполагать, что между ними возможна война. Поводом явились планы Буша развернуть противоракетный щит, который защищал бы США. В связи с этой программой Вашингтон предложил Чехии разместить на своей территории радарную станцию, а Польша — ракетные установки. По мнению Владимира Поповкина, командующего российскими космическими войсками, речь идет об очевидной угрозе безопасности России. Несмотря на то, что согласно доктрине Буша противоракетный щит служит для отражения возможных ракетных атак плохих парней, московские военные и политики продолжают настаивать на том, что истинной целью остается, как 30 лет назад, Россия. Согласно начальнику генштаба Юрию Булуевскому, основными угрозами для России остаются стремление США к мировому господству, американские попытки закрепиться в зоне нашего традиционного присутствия, а также расширение НАТО. В Москве продолжают ходить слухи о подготовке новой оборонной доктрины, в которой США вновь займут место врага номер один, а упор будет делаться на широкомасштабную войну, иными словами, войну всемирную против США.
Надо сказать, что все это слова и выражения из словаря прошлого века, особенно пакты ненападения, это вообще 20-е и 30-е годы 20 века. Давайте перейдем от российско-американских тем к другим международным. Что еще любопытного в газетах?
Бывший начальник Александр Литвиненко в органах государственной безопасности Александр Гусак дал вчера интервью государственной телекомпании BBC. Об этом пишет сегодняшняя «Таймс», и некоторые заявления Гусака выглядят и впрямь как сенсация. Гусак признал, что планы ликвидации Березовского действительно обсуждались. Гусак, в прошлом возглавлявший секретное подразделение, которое Литвиненко назвал «бригадой смерти», сообщил, что к нему обращались агенты ФСБ, считавшие, что их имена были раскрыты Литвиненко британским спецслужбам. Скажу вам честно, я никому из них не сказал, чтобы он пошел и убил Литвиненко, хотя один из них, рассекреченных агентов, действительно мне сказал: слушай, он столько натворил, хочешь, я его прикончу. Гусак подтвердил за заявление Литвиненко, что начальник их секретного подразделения в 97 году приказал ему убить Бориса Березовского, но сказал, что он не воспринял это распоряжение всерьез. Он, однако, добавил: если бы глава ФСБ Ковалев дал мне персональный приказ, я бы его выполнил.
Надо сказать, что тут важна не столько информация, мне кажется, сколько тональности.
Атмосфера, описанная, да? Атмосфера.
Разговоров. Да, давай я этого убью, А может быть, вот этого мы сейчас убьем, если хочешь. И давайте, ну, все-таки с этими мрачными историями покончим и перейдем к каким-то неполитическим темам.
Британская «Гардиан» сегодня пишет об отношениях к богатым российским туристам в Австрии. Статья Кейта Коннелли: в шикарных австрийских отелях нет места для русских с их рублями. И согласно секретному документу, просочившемуся в местную прессу, владельцы шикарных австрийских отелей проголосовали за то, чтобы единовременно число российских постояльцев составляло не более 10% от общего числа гостей. Проблема, тем не менее, не в том, что гости из России ведут себя неподобающим образом, как мы могли бы подумать. Это, конечно, тоже есть, но главная причина в ином. Русские известны, пишет корреспондент, своими огромными денежными тратами: лыжи Гуччи, лыжные костюмы Channel, автомобили Майбах. Кроме того, русские прославились шумными вечеринками, пьянством и буйным поведением. Однако эксперты полагают, что недовольство 9 тысяч местных жителей вызвано тем, что русские спровоцировали рост цен на недвижимость. Русские все активнее скупают коттеджи и отели ценой от 15 миллионов фунта и выше, из-за чего цены растут, а местных жителей вытесняют с рынка, несмотря на то, что право на покупку недвижимости в Китсбюэле, это местечко в Австрии, имеют лишь граждане ЕС. Сообщалось, что владельцы футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович сделал предложение о покупке одного из шикарных отелей, а госпожа Лужкова купила поле для гольфа, где планирует возвести отель. Общественность оказывает давление на политиков, призывая их заняться этой проблемой, ведь с 5-го года цены на недвижимость выросли почти вдвое. Нужно действовать, пока местных жителей не вытеснили окончательно, считает мэр Китсбуэли Клаус Винклер.
Ну, надо сказать, что сама публикация в «Гардиан» была довольно сомнительной, и тут же, особенно с юридической точки зрения, тут же поступило вот буквально час тому назад опровержение со ссылкой на представителя австрийского посольства в Москве Анны Сергеевой. Она заявляет, что они, то есть посольство, готовит официальное опровержение сказанного того, что говорится в прессе. Она, цитирую, говорит, что все это неправда и выдумка, что этого не может быть. А вот это Рената Даньер, которая заявила о необходимости введения квот, уже, то есть она на самом деле не является никаким министром туризма Австрии, а руководит офисом по туризму вот этого курорта Китсбюэль и покидает свой пост через несколько месяцев. Посмотрим, чем все это закончится. Спасибо.
Может быть, речь шла просто действительно об утечке, ведь пишется о секретном документе.
Ну, это как бы некое, я посмотрел статью, некое соглашение владельцев отелей. Ну, в любом случае, с юридической точки зрения, конечно, они глубоко неправы, как вы понимаете. Обзор свежих европейских газет подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. Нашу программу продолжит сюжет, связанный со взрывами почтовой корреспонденции в Великобритании. Полиция ищет так называемого почтового террориста, который рассылает конверты, взрывающиеся, когда их открывают. В последние дни взорвались несколько бандеролей. 9 человек получили легкие ранения, ранения погибших нет. С подробностями наш корреспондент в Лондоне Елена Воронцова.
Все письма выглядели похоже. Это были пухлые пакеты формата А5. Адресатами на этих письмах были обозначены должности, а не имена людей, занимающих посты. Первые 3 письма были доставлены 18 января в разные фирмы в графствах Оксфордшир, Бекингемшир и Уэст-Мидлендс. Только одно из них взорвалось. 3 февраля письмо со взрывчаткой пришло в частный дом, по адресу которого была когда-то зарегистрирована фирма. Открывший пакет 53-летний Майк сказал в интервью BBC, что не представляет, кто может желать ему зла. Вот как сам он описал произошедшее. Я забрал почту, пошел в гостиную, открыл конверт и бабах. Меня поранило незначительно. Куски стекла попали в меня, и жена на какое-то время потеряла слух. Я позвонил в полицию, приехали следователи и врачи, вынули из меня осколки стекла. В понедельник взрывчатка в конверте попала в лондонскую фирму Капита и причинила сотруднице, занимавшейся почтой, незначительные ранения. Во вторник такое же письмо пришло в фирму в Бракнелле, поранив 2 людей. И в среду утром пакет со взрывчаткой доставили в офис агентства по лицензированию водителей и транспортных средств в городе Суанси в Уэльсе. Сотрудница, занимавшаяся сортировкой корреспонденции, получила легкие ранения. По данным полиции, вещество в конвертах не было обычной взрывчаткой. Оно имело сходство с пиротехническими средствами. Представитель Ассоциации полицейских офицеров Британии Алан Сетчелл сообщил, что организация взрывов имела целью устрашения. Ни одна из каких-либо организаций не взяла на себя ответственность за отправку этих писем, полиция разрабатывает все возможные версии и призывает население к осторожности при обращении с почтой. Говорит Алан Сетчелл, представитель Ассоциации офицеров полиции Великобритании. Если фирма располагает устройством для просвечивания почты, мы призываем всех пользоваться им. В остальных случаях будьте предельно осторожны и при малейшем подозрении не открывайте конверт и звоните в полицию. Contact their local police immediately. Поскольку несколько из фирм, куда были адресованы письма со взрывчаткой, имеют отношение к регулированию автомобильного транспорта, существует предположение, что взрывы – дело рук рассерженного чем-то водителя. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Нашу программу продолжит региональная томская тема. Речь пойдет о так называемом деле томского мэра Александра Макарова, который обвинен в превышении полномочий и злоупотреблениях. Сегодня областная избирательная комиссия отказала Макарову в регистрации кандидатом в депутаты областной думы. Сегодня же, во второй половине дня, Советский районный суд дал разрешение на арест имущества мэра. Один из адвокатов Макарова отстранен от защиты. По заявлению прокуратуры, адвокат Виктор Бакуревич может стать обвиняемым по этому уже делу. С подробностями наш корреспондент Мелани Бачина.
Адвокат Виктор Бакуревич больше не может представлять интересы томского мэра в суде. По крайней мере, в ближайшее время прокуратура обнародовала постановление об отводе адвоката в связи с тем, что он привлекается свидетелем по данному уголовному делу. Бакуревич направил жалобу в Советский районный суд на постановление прокуратуры, ведь изначально он отказывался идти на допросы после того, как его принудительно привели на допрос к следователю прокуратуры. На вопросы адвокат не отвечал.
Меня вызывали на допрос, я написал заявление в прокуратуру о том, что я не могу явиться на допрос. Тем не менее, меня провели на допрос приводом и составили соответствующий протокол допроса, хотя я не давал каких-либо показаний и не имел права их давать, согласно закону об адвокатуре и адвокатской деятельности. Тем не менее, прокуратура, воспользовавшись наличием протокола допроса, любого, даже пустого, она заявила отвод.
Господин Бакуревич о своей судьбе должен думать, а не о судьбе Макарова, заявил Павел Збышко, начальник следственного отдела прокуратуры Томской области. Еще и потому, что в прокуратуре не исключают, что адвокат отстраненного от должности мэра станет обвиняемым по одному из уголовных дел, возбужденных в отношении Александра Макарова. Павел Збышко.
У нас к этому моменту, господину Бакуревичу, накопилось столько вопросов. Мы попробовали ему их задать. Никак это не связано ни с его защитой господина Макарова, а непосредственно его деятельность по предыдущему общению с мэром. А суть вопроса в том, что он, по нашему мнению, опасно приблизился к границе, когда консультации юриста уже могут превратиться и квалифицированы как пособничество. Он использовал свои знания и умения. Но пока обвинение не предъявлено. Господин Бакуревич, насколько я понимаю, в ситуации разбирается, поэтому он на допрос пришел уже с адвокатом.
Сам адвокат Бакуревич уверен, что заявление прокуратуры о возможном привлечении его к уголовной ответственности – своего рода давление на защиту.
Я не могу быть обвиняемым ни по одному эпизоду, который до настоящего дня предъявлен Александру Сергеевичу Макарову. Дело в том, что я думаю, что прокуратура уже добилась своего. Мне заявлен отвод, и я почти уверен, что суд примет сторону прокуратуры, и я буду отведен от дела. Может быть, на моем примере высказывается предостережение иным адвокатам, которые пока еще не отведены, которые пока еще не приглашены в качестве свидетеля.
Появились и новые подробности, касающиеся обвинений, предъявленных томскому мэру. На судебном заседании выступил сам Александр Макаров, и на официальном сайте мэра появилась стенограмма этого выступления. Мэр Томска заявил, что даже не знаком с предпринимателями Дунафом и Питерским, по заявлению которых он был задержан 6 декабря по подозрению в вымогательстве. В обвинении говорится, что мэр Макаров вымогал у предпринимателей деньги, угрожая причинением вреда имуществу. В своем выступлении в суде Александр Макаров, в частности, сказал: «Дико слышать о том, что можно кому-то угрожать перспективой сноса самовольной постройки. Снос самовольной постройки или угроза ее сноса – это вообще не уничтожение чужого имущества, так как самовольная постройка по действующему гражданскому законодательству имуществом не является». Вот как комментирует слова мэра начальник следственного отдела прокуратуры Томской области Павел Збышко.
Еще окончательное обвинение не предъявлено. Речь идет о том, что в деле Макарова окончательная квалификация его действиям, даже уже по этим эпизодам, она может слегка видоизмениться. Я уж не говорю, что новые эпизоды добавятся. Говорю, о том, чем мы располагаем, я ничего не буду говорить. Это и есть тайна следствия. Как квалифицировать, мы отквалифицируемся. Мне безразлично, что вот в процессе говорит Макаров, в том процессе. Мне важно, чтобы он давал показания в ходе следствия. Я же уже объяснял ему, его защитникам. Мы ждем конструктива от них.
Прокуратура неоднократно с момента задержания томского мэра обещала журналистам представить некоторые материалы дела, доказывающие вину Александра Макарова. Но до сих пор вопросов в деле томского градоначальника больше, чем ответов.
Репортаж нашего корреспондента в Томске Мелани Бачиной. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 16:30. Ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы. Среди прочего вас ждут экономическая панорама, новости науки и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. Ну а пока главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшему члену Совета Федерации от Калмыкии Левону Чахмахчану предъявлено официальное обвинение – хищение чужого имущества в особо крупном размере. Глава банка Минатеп Платон Лебедев останется в следственном изоляторе Читы до конца марта, сообщила его адвокат Елена Липцер. В среду суд принял аналогичное решение в отношении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. В Назране, Ингушетии, неизвестные бросили сегодня ночью гранату во двор дома имама центральной городской мечети Хизира Цалоева. Пострадавших нет. Взрывом выбито окно. оконное стекло. В Ираке в результате терактов сегодня погибли по меньшей мере 16 человек. В Багдаде арестован высокопоставленный сотрудник Министерства здравоохранения. По данным полиции, он устраивал на работу в своем ведомстве шиитских боевиков. В Пекине возобновились многосторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи. США, Япония, Китай, Россия и Южная Корея пытаются убедить Пхеньян отказаться от производства ядерного оружия в обмен на экономическую помощь и гарантии безопасности. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас клянется не покидать Мекку, пока его переговоры в этом священном для мусульман городе с лидерами правящего в автономии движения Хамас не увенчаются успехом. Организация «Международная амнистия» призвала власти Туркмении незамедлительно прекратить нарушение прав человека, в частности, заключение в тюрьму и высылку из страны неугодных властям людей. В Таджикистане начался судебный процесс над членами запрещенной в стране организации «Исламское движение Узбекистана». На скамье подсудимых 7 человек, всем предъявлено обвинение в создании вооруженных формирований и терроризме. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня 8 февраля.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
8 января 2004 года. Почему одни страны богатеют, а другие обречены на бедность? На эти вопросы пытается ответить новая энциклопедия экономической истории. С главным редактором издания, профессором Северо-Западного университета Джоэлем Акиром, беседует нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Прежде всего, скажите, вы лично открыли для себя в результате этой работы нечто неожиданное, любопытное?
Прежде всего, потрясает осознание того, какие фантастически высокие условия жизни смогло создать за очень короткий срок западное индустриальное общество. Сегодня, например, уровень удобств, доступный среднему гражданину западной страны, выше, чем у монархов середины 19 столетия. Задумайтесь, мы достигли изобилия всего за несколько десятилетий, в основном благодаря технике. Это был исторический рывок.
Но, тем не менее, такое преуспевание пришло далеко не ко всем. Почему сегодня, казалось бы, страна благословлена природными богатствами, образованным народом, как Аргентина, скажем, или арабские страны? И ничего. Какой ответ может дать история?
Его можно сформулировать двумя словами. Рыночные институции. Самое главное, как бы мы к этому ни относились, позволить человеку удовлетворить его природное генетическое чувство собственника. Преуспели только те страны, которые сумели создать рыночную систему, обеспечивающую людям возможность обогащения, которые убедили своих граждан, что собственность священна, что никто не может отобрать у них деньги, собственность, ввести грабительские налоги. Это было великое открытие, суммировавшее опыт 18-19 веков. Они дали рынку показать себя. Именно на этом разошлись в 20 веке пути Западной Европы, Северной Америки и остального мира.
А что Россия подарила миру в области экономической теории и практики?
Естественно, 17-й год, коллективизация общества, крупнейший в истории мира социальный эксперимент. К сожалению, или скорее к счастью, он провалился. Карл Маркс выдвинул свои идеи как чистую теорию, не веря в то, что они могут быть когда-либо проверены на практике. И это вряд ли было бы возможно где-либо, кроме России, которая совершала поступки, на которые никто никогда не решался.
Все это наталкивает на ненаучный вывод. Россию преследовал рок или нечто иное?
У России никогда, вплоть до конца 80-х годов прошлого века, не было хороших правителей. Правившие ею люди либо были некомпетентны, либо были озабочены собственным обогащением, либо представляли из себя и то, и другое. Трудно найти период, когда в России у власти стояло мудрое правительство.
О новой энциклопедии экономической истории рассказывал главный редактор издания Джоэль Макир. Радио «Свобода», 8 января 2004 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Вот история, история России, история Радио Свобода. Вернемся к новостям, но не к политическим и научным. Одно из любопытных сообщений последних дней на научную тему. Ученые из Американского университета Нордвест выяснили взаимосвязь излишнего веса у детей и недосыпания. Об этой и других новостях науки обозреватель Радио Свобода Ольга Орлова.
Немецкие зоологи из Бонна заметили, что один из видов африканских рыб – карликовые цихлиды. При выборе половых партнеров предпочитают братьев и сестер. Оказалось, что такое близкородственное скрещивание – инбридинг – благоприятно сказывается на судьбе потомства. Те самцы рыбок, которые чаще образовывают пары со своими сестрами, проводят больше времени, охраняя своих мальков, и меньше дерутся с соперниками, чем неродственные пары. Эти данные идут вразрез с обычным представлением о том, что инбридинг вреден для потомства. Ученые пока не знают, каким образом рыбы распознают свою родню, однако предполагают, что определенную роль играет аромат. Экспериментальные данные медиков Университета Пенсильвании показывают, что низкие дозы лекарства, ослабляющего наркотическую зависимость, помогают людям, страдающим болезнью Крона. Это хроническое воспаление кишечника, от которого страдает около 500 тысяч человек в Соединенных Штатах. Результаты показали, что 89% людей с диагнозом болезнь Крона демонстрировали улучшение после приема низких доз налтриксона в течение 12 недель, а 67% достигли стадии ремиссии, то есть временного или полного исчезновение проявлений хронической болезни. Американские специалисты из университета Нордвест в Эванстоне выявили взаимосвязь недосыпания у детей с увеличением их веса. Физиологи проанализировали подробные записи в дневниках родителей, чтобы исследовать режим детского сна и его соотношение с весом. Оказалось, что дополнительный час сна у детей от 3 до 13 лет сокращает вероятность проявления лишнего веса примерно на 30%. На основании этих результатов эксперты рекомендуют детям от 5 до 12 лет 10-11 часов ночного сна, а подростки 8-9 часов сна ежедневно. Недостаточное время сна может затрагивать гормоны, которые влияют на аппетит. Британские экологи предлагают свой способ предотвращения глобального потепления – заморозить углекислый газ в подземных бассейнах, где он может безопасно храниться в течение многих тысяч лет. Газ предполагается хранить в твердой форме в виде газового гидрата, внешне напоминающего рыхлый лед, когда газ и вода замораживаются вместе при низкой температуре и высоком давлении. Этот метод геологической изоляции предложен как альтернатива уже внесенному предложению хранить двуокись углерода, закачивая ее в огромные пузыри, расположенные глубоко под морской дном Северного моря.
Ольга Орлова, новости науки.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Нашу программу продолжит культурная историческая тема. Раз в месяц Государственный исторический музей в рамках проекта «Живая экспозиция» из Царского села привозят по одному важному экспонату, который выставляют среди современных ему предметов из Московского собрания. Очередной гость музея на Красной площади – большое полотно Ораса Верне под названием «Царскосельская карусель». Репортаж Лили Пальвелевой.
Всем известно, что карусель – это аттракцион с вращающимися по кругу сиденьями. Однако изначально каруселями назывались особые виды конных состязаний, пришедшие на смену рыцарским турнирам. В каруселях все двигались по кругу и на скаку выполняли различные упражнения. Любопытно, что карусели с деревянными лошадками возникли как забава для простонародья параллельно придворным каруселям. Картина француза Ораса Верне воспроизводит реальное событие – царскосельскую карусель, в которой участвовала почти вся семья Николая I. Кавалеры были одеты в подлинные старинные доспехи из личной коллекции императора. Для дам сшили роскошные наряды, стилизованные под средневековые. Строго говоря, Орас Верне написал парадный групповой портрет, причем возвышенно романтический. Нарядную картину, говорит старший научный сотрудник Государственного исторического музея Наталья Каргополова, заказчики очень любили.
Она так и находилась в царском селе, радуя глаз императорского семейства, гостей царского села, затем, естественно, эвакуация в военные годы и благополучное возвращение в родные стены. Она занимает сейчас почетное место в Александровском дворце царского села. Вы видите, она в прекрасном состоянии, свежесть красок. На самом деле картина просто праздничная. Действие оказывает, и это одна из причин, которую мы и выбрали именно ее для эпохи Николая I.
Известно ли, когда в России прекратилась традиция каруселей?
Совершенно точно известно. 1859 год. Это тот день, когда Александр II, который у нас был на картине, еще наследником престола, став императором, решил порадовать свою мать, вдовствующую императрицу Александру Федоровну, и устроил под окнами ее апартамент в Александровском дворце вот такое замечательное действие, как рыцарскую карусель. И с этим эпоха рыцарства, рыцарских каруселей в России закончена.
Да и пышные, дорогостоящие ритуалы, утверждает Наталья Каргополова, в эпоху Александровских реформ уже стали казаться неуместными. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил сегодня Александр Гостев.
В одной из самых известных детективных историй Европы скоро, похоже, поставят точку. Дело об убийстве премьер-министра Швеции Улафа Пальме, которого застрелили на Стокгольмской улице в марте 1986 года, интересно не только историкам-криминалистам. Уроки шведского расследования особенно любопытны сегодня, когда теории заговоров превращаются в неотъемлемый элемент всеобщего информационного ландшафта. Пишет главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в статье под заголовком «Заговор заказывали», который можно прочитать на сайте «Газета.ру».
Газета «Aftonbladet» опубликовала статью, в которой утверждает: «Пальме убил человек, вину которого так и не удалось тогда доказать. Безработного алкоголика-рецидивиста Кристера Петерсона приговорили к пожизненному заключению, но потом вердикт отменили. Против него нашлись только косвенные улики, оружие не обнаружили». В редакцию «Aftonbladet» пришла сожительница рецидивиста. Кристер однажды признался, что убил Улафа Пальме по заказу другого преступника, который тем самым хотел свести счеты с государством за несправедливое, на его взгляд, осуждение. Доказательством ее слова, конечно, не являются, но количество нитей, сходящихся к персоне Кристера Петерсона, позволяет с высокой степенью вероятности считать его убийцей. Полицейские родственники покойного, впрочем, были всегда в этом уверены. На этом заканчивается уголовная хроника и начинается очерк политических нравов.
Улаф Пальме был, наверное, самым ярким шведским политиком 20 века и, без сомнения, наиболее известным в мире, пишет Федор Лукьянов. Относились к нему полярно, либо боготворили, либо ненавидели. И когда в смерти столь масштабной политической фигуры обвинили мелкого уголовника, верить в это не хотелось.
Если посмотреть на информационную среду мира, то мы увидим, что теории, предполагающие какие-то очень сложные конспирологические комбинации за разными явлениями политики, распространены в России, на постсоветском пространстве, в арабском мире, в Китае. А теперь еще, я бы сказал, это постепенно захватывает и западный мир. В последнем случае я имею в виду то, как развивается вся кампания вокруг дела Литвиненко. Как мне кажется, уже подхваченное вот этим мощным информационным потоком, оно из конкретного дела превращается в нечто совершенно иное. То есть мы наблюдаем появление бесконечных утечек, версий, спекуляций, выводов, контрвыводов. И, на мой взгляд, разобраться в чем-либо уже совершенно невозможно холодной головой. Но при этом сам факт, вот само пространство информационное, заполняемое данной темой, оно превращается в реальный фактор политики. И, пожалуй, что вот это самое неприятное, поскольку когда и если выяснится истина, мы не знаем, какой она будет, она может быть совершенно разной, она может подтверждать какие-то спекуляции, может не подтверждать, но не исключено, что это будет уже, что называется, неважно, потому что вот сам процесс поиска этих версий оказывается важнее, чем результат.
Мнение главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова, сайт «Газета.ру». Александр Гостев, «Политика онлайн».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшему члену Совета Федерации от Калмыкии Левону Чехмахчану предъявлено официальное обвинение – хищение чужого имущества в особо крупном размере. Глава банка Минотеп Платон Лебедев останется в следственном изоляторе Читы до конца марта, сообщила его адвокат Елена Липцер. В Назрани, Ингушетии, неизвестные бросили сегодня ночью гранату во двор дома имама центральной городской мечети Хизира Талцалоева. Пострадавших нет. В Ираке в результате терактов сегодня погибли по меньшей мере 16 человек. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, анализ рынков и инвестиций, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме обозревателя «Радио «Свобода» Ивана Трефилова.
Объем частных вкладов в российских банках в ноябре 2006 года увеличился на 2,6% и на 1 декабря составил почти 3,5 триллиона рублей, сообщил Центральный банк России. По текущему курсу это 132 миллиарда долларов или 13% ВВП страны. Для сравнения, в Китае объем частных вкладов в банках превышает 80% ВВП, объем которого в 2006 году в 2,5 раза превысил объем российской экономики. На долю рублевых вкладов в России к началу декабря приходилось 82% общей суммы частных сбережений, размещенных в банковской системе страны. Правительство России утвердило федеральную целевую программу развития национальной технологической базы на период до 2011 года. Сообщается, что она предусматривает, в частности, обеспечение развития российской промышленности на основе создания и внедрения ресурсосберегающих и экологически безопасных промышленных технологий для производства конкурентоспособной наукоемкой продукции. Общие расходы на выполнение предусмотренных документов проектов составят примерно 100 миллиардов рублей, в том числе чуть менее половины этих средств выделит федеральный бюджет, говорит министр промышленности и энергетики Виктор Христенко.
Эта программа имеет особое значение, и особое ее значение состоит в том, что она, по сути, служит тем инструментом, который позволяет перевести фундаментальные разработки, чем всегда славилась Россия, в режим промышленных технологий. То есть позволяет, по сути дела, закрывать по самым чувствительным направлениям технологический разрыв, который существует на сегодняшний день в нашей промышленности, и обеспечить стык, смычку между высокой наукой и непосредственным промышленным производством.
Министерство финансов России подготовило проект закона о потребительском кредите, который дает возможность российским гражданам без объяснения причин отказаться от уже полученного кредита в течение 2 недель с момента начала его использования. В этом случае, как сообщили агентству «Интерфакс» представители министерства, необходимо будет уплатить только проценты за время пользования этим кредитом. Кроме того, законопроект предоставляет потребителю право досрочного, полного либо частичного погашения кредита без взимания штрафных санкций. Однако, как считает депутат Государственной Думы Павел Медведев, помимо этого закона в стране необходимо принимать и закон о банкротстве частных лиц.
Я бы в конце концов принял закон о потребительском кредите, который сделал бы для потребителя заимствования более понятной процедурой. Этот закон бы заставил банки более четко объяснять, что ждет человека, если он взял кредит. Тем не менее, банкротство физического человека придется обсуждать. И проблема, насколько я понимаю, состоит не в том, чтобы решить, банкротить человека или не банкротить, а в том, как банкротить. Невозможно, недопустимо банкротить человека так, чтобы снять с него последнюю рубашку.
Квота на иностранное участие в страховых компаниях, занимающихся в России страхованием жизни и обязательными видами страхования, после присоединения страны к ВТО будет увеличена с нынешних 49% до 51%, а еще через 5 лет вообще отменена. Как сообщила представитель Министерства экономического развития и торговли Екатерина Майорова, это закреплено в подписанных Россией двусторонних протоколах об условиях вступления в ВТО. Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств, основных торговых партнеров страны, увеличился в январе 2007 года на 1,5% по сравнению с декабрем, говорится в материалах Центрального банка. При этом реальный курс российской валюты к американскому доллару вырос примерно на 1%, а к евро на 2,2%. Такая ситуация на внутреннем валютном рынке, по мнению первого вице-президента Ассоциации региональных банков Александра Хандруева, оказывает как положительное, так и отрицательное влияние на экономику страны.
Российский рубль относительно американского доллара, ряда других ключевых валют, стал стоить дороже. За то же количество рублей дают меньше количество долларов. А это означает, что российские экспортеры получают меньше экспортной премии, а, соответственно, российские импортеры могут приобретать более дешевый товар. В невыгодном положении оказываются производители отечественной продукции, поскольку происходит замещение импортом, но в то же время становится доступнее оборудование из-за рубежа.
Европейский инвестиционный банк воздержится от финансирования строительства североевропейского газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря до тех пор, пока в Европейском Союзе не будет единого мнения в отношении этого проекта, заявил руководитель банка. Против строительства нового газопровода выступают Польша и страны Балтии. Общая стоимость проекта оценивается в 6 миллиардов долларов. Ранее предполагалось, что 30% этой суммы может предоставить Европейский инвестиционный банк, одно из финансовых подразделений Европейского Союза. Европейская комиссия представила проект закона, который впервые устанавливает предельные нормативы объема выбросов в атмосферу углекислоты, производимых автомобилями в странах Европейского Союза. Предусматривается, что к 2012 году средний уровень этих выбросов по всем продаваемым в Европе легковым автомобилям не может превышать 130 граммов углекислоты на каждый километр пробега, на 20% меньше, чем в среднем сейчас. До сих пор в Европе не существовало обязательных лимитов по выбросам углекислоты автомобилями. Действующий ныне стандарт Евро-4 предусматривает ограничения по другим образуемым соединениям углерода, а также азота и серы. Курс доллара на сегодня 26 рублей 50 копеек, на завтра 26.39. Евро сегодня стоит 34 рубля 41 копейку, курс на пятницу 34.34. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. Речь пойдет о роли женщин в современной западноевропейской политике. Женщина в высших эшелонах власти сегодня на Западе уже никого не удивляет. Маргарет Тэтчер была премьером Великобритании, Ангела Меркель – канцлер Германии, Хиллари Клинтон намерена стать президентом США. Но несколько по-иному дела обстоят в регионах, отличающихся консерватизмом, религиозным и бытовым. Наш германский корреспондент Юрий Векслер рассказывает о недавней истории, произошедшей в Баварии.
Это ария «Шамаханской царицы». Не пытайтесь разобрать слова, ария звучит по-немецки. Царя Дадона в опере Римского-Корсакова на пушкинский сюжет «Сказка о золотом петушке» погубила восточная красавица «Шамаханская царица». Баварского царька, точнее премьер-министра Баварии Эдмунда Штойбера, власти лишила коллега по партии красавица Габриэля Паули. Но сама она свою роль оценивает скромно.
Да, я стала первопричиной появления у Штойбера мысли о целесообразности и своевременности ухода, но за этим стояло то, что так в Баварии думали многие, и я была только человеком, который это озвучил.
В свои неполные 50, дважды разведенная, красящая волосы в красный цвет, гоняющая на мотоцикле мать 20-летней дочери, Паули уже много лет избирается руководительницей округа Фюрт и членом президиума партии. Это вполне устраивало ее до недавнего времени, и о дальнейшем развитии партийной карьеры в Баварском христианском социальном союзе она не помышляла. Когда около 2 лет назад Эдмунд Штойбер собрался было стать в Берлине министром экономики в подчинении Ангелы Меркель, многие в Баварии решили, что это для него прекрасный способ через 4 года, к 70 годам, красиво завершить политическую карьеру. Но Штойбер на полдороге в Берлин передумал и решил еще поцарствовать в родной Баварии. У Штойбера было и есть есть много заслуг, но на его должность, когда он засобирался в Берлин, уже образовались претенденты. Он же, как я уже сказал, передумал в последний момент, чем вызвал раздражение многих. Еще большее раздражение вызвал он заявлением, что намерен выставить свою кандидатуру на оба поста. Я забыл сказать, что он еще руководитель партии. В 2008 году еще на 5 лет. Тут уж во многих баварских головах стали медленно рождаться слова, которые, однако, никто из мужчин, соратников Штойбера, произнести не решился. Но красавица Паули на президиуме партии ХСС просто и ясно сказала вслух то, о чем другие думали. Что, по мнению многих в Баварии, Штойбер цепляется за власть, и что для партии будущего Баварии было бы лучше, если бы он в 2008 году ушел на заслуженный им отдых. Это был поступок, говорит известный немецкий психоаналитик Хорст Эберхард Рихтер. У женщин есть свои ценные качества, которые они не должны скрывать, если они делают карьеру в политике или в средствах массовой информации. Госпожа Паули не задвигала свою женственность на задний план, когда была в роли, которую считают мужской. Но подчистку Паули сначала никто не поддержал на президиуме, и ей тогда даже пригрозили исключением из партии. У политиков, по крайней мере у баварских, женщина рядом терпима максимум на должностях министра семьи и образования. При этом она должна быть тем, что принято называть мужиком в юбке. Если же женщина красива, как Паули, а она просто неотразима, то такую, да еще с претензией на что-то, тут же нарекают ведьмой. Из канцелярии Эдмунда Штойбера последовал звонок одному из знакомых Паули с целью узнать о ее отношениях с мужчинами и о том, не страдает ли она алкоголизмом. Кому позвонить, надо полагать, выбирали тщательно, но ошиблись. Этот человек все рассказал Габриэле Паули. После обнародования ею в прессе факта вторжения в ее личную жизнь, глава канцелярии Штойбера, один из самых близких ему людей, вынужден был подать в отставку. На какое-то мгновение Штойберу показалось, что инцидент исчерпан. Но он уже не мог правильно оценивать факты. Именно тут осмелели баварские политики мужчины, повторив все сказанное ранее Паули. И вскоре Эдмунд Штойбер был вынужден объявить о том, что к 30 сентября уходит со всех постов. Если вы думаете, что красавица Паули стала после этого баварской героиней, то вы ошибаетесь. Ее возненавидели в верхушке партии еще больше, прежде всего из-за комплекса, так как ее открытость обнаружила трусость и малодушие этих мужчин. Но Габриэля Паули была последовательна и заявила, что выставит свою кандидатуру на пост одного из заместителей руководителя партии, чем вызвала несдерживаемый гнев нескольких мужчин в президиуме. Реакция же самой Габриэля Паули на происходящее вокруг ее истории была спокойной.
Лучший путь для выработки собственного иммунитета против подобных действий – это держаться своей правды, что означает не молчать о том, что считаешь правильным. Если идешь этим путем, то становишься сильным и несгибаемым, так как можешь сказать себе, что делаешь то, что следует. Это всегда помогает.
Политическое будущее баварской Шемахи неясно. Останется ли она в фюрте, или же она будет избрана в руководство Христианского социального союза? Ответ на этот вопрос мы узнаем осенью. Думаю, что Габриэля Паули еще не взяла свою самую высокую ноту.
История о роковой женщине в современной баварской политике завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главные темы. Мы поговорим о проблемах российской науки в связи с праздником российских ученых. Сегодня День науки. Поговорим также о новом судебном процессе над подозреваемыми в убийстве конголезца в Санкт-Петербурге. Множество других тем, наши постоянные рубрики, все это на волнах свободы. Слушайте нас.
Запад пока был глух и нем в отношении наших инициатив.
Президент Сербии Борис Тадыч заявил, независимость Косово полностью неприемлема.
Отношения России с арабскими странами либо хорошие, либо очень хорошие.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Может ли наша промышленность произвести то, что нужно вооруженным силам?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.